Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
Вы не можете заново начать эту жизнь. Это поездка в одну сторону. После того, как она закончится, но если у вас в руках будет книга, какой бы трудной для понимания она ни была, после того, как вы закончите ее, вы сможете, если захотите, вернуться назад, к началу, и перечитать ее заново, понять все сложные места и таким образом понять и саму жизнь. Это цитата турецкого писателя и обладателя Нобелевской премии по литературе Орхана Памука из книги «Белая крепость». В этом эпизоде литературного подкаста «Между строк» вместе с экономистом, библиофилом и внучкой одного из достойнейших кыргызстанцев, величайшего поэта Джомарта Бакамбаева. Айжан Бакамбаева пришла к нам сегодня в студию, чтобы поговорить о том, как выбрать свою книгу и зачем нужно читать в 21 веке. Айжан, здравствуйте, спасибо, что нашли время.
Здравствуйте, Оксана, спасибо, что пригласили.
Айжан, знаете, хотелось бы первым делом спросить у вас, может быть, такой немножечко личный вопрос. Вырасти в семье серьезных поэтов и, наверное, проходить по улице Бакамбаева и видеть памятник своему дедушке, слышать все время о том, каким великим поэтом была и ваша бабушка, это накладывает какой-то литературный отпечаток на вашу жизнь? Вот ваше детство, как вы думаете, было больше наполнено литературой, чем детство других кыргызстанцев?
Я думаю, да. Да, само собой. Нас всегда учили, что эта фамилия — это прежде всего ответственность, очень большая ответственность, поэтому всегда старались быть лучшими, не дай бог не опозорить. И, во-первых, это ответственность. Во-вторых, само собой, мы росли среди книг. То есть это были книги и дедушки, и бабушки. И, ну, вообще у нас самое дорогое в нашей квартире, которую выделила Академия наук родителям, это были книги. И это всегда, все детство они нас окружали. И я очень благодарна родителям за то, что они открыли для нас этот мир литературы, в котором мы вот до сих пор наслаждаемся в нем.
Ну, когда я говорила с вашей мамой, и она мне рассказала, что вы и отзывы писали на нобелевских лауреатов по литературе, и тем не менее я узнала, что ваше образование все-таки с литературой не связано. Вы математик по образованию. Как так получилось? И не было ли попыток, наверное, просто продолжить, может быть, дело ваших предков, или хотя бы попытаться, или вы делали это для себя?
Ну, математик, я не жалею, что пошла на математика, потому что сейчас это образование математика очень помогает структурировать вещи, видеть системный анализ, и это очень здорово. Но какое бы образование ни было, оно не мешает человеку увлекаться чем-то. И вот с детства, находясь в такой среде, разговоры за столом по вечерам всегда были о книгах, всегда были о чем-то таком интересном. И мне всегда, так как я младшая в семье, мне всегда хотелось соответствовать этому окружению, этим высоким стандартам, которые задавались в семье. Поэтому волей-неволей приходилось читать, приходилось изучать. И да, я очень благодарна газете «Общественный рейтинг». Они выделили мне, выделили блок в своей газете для того, чтобы освещала какие-то моменты литературы. Ну вот почему-то на тот момент я решила, что будет интересно читателям узнать о нобелевских лауреатах в области литературы. И вот буквально вышло статей 5, наверное.
Ну, все-таки мир литературы и мир математики — это разные полюса. И если вы помните по школе, то всегда кто отличался по математике, очень редко так же хорошо проявлял себя и в литературе. Вы сейчас, когда все-таки обращаетесь к этому миру приключений, я имею в виду литературу, вы видите его как схему, или ваш мозг перестраивается и может получать эстетическое удовольствие, не видя его как схему или какую-то структуру?
Это зависит от цели, с какой целью я сажусь, с какой целью я беру ту или иную книгу. Если эта книга, она профессионального толка, техническая литература, то, естественно, ее видишь совсем по-другому. Художественная литература — это уже совсем другой мир. Но вообще чтение книги, оно развивает оба полушария мозга, как ни странно. Поэтому я думаю, что тут как бы нельзя отделить, и сложно вообще разделить человека на вот он, естественно, технического склада или гуманитарного. Я думаю, все-таки человек — это более сложная структура, которая может позволить себе сочетать оба полушария свои.
Знаете, я очень большое книг количество поглотила, и не только потому, что я веду подкасты, потому что люблю этот книжный мир, но мои навыки в сфере математического поля все равно, к сожалению, не улучшились. Так что к таблице умножения я все равно возвращаюсь в виде калькулятора. Так что запомнить мне ее до сих пор сложно дается. Как вы сказали, развивают оба полушария, но мне это не помогло, к сожалению. И все-таки, наверное, где-то можно сказать, что есть перекликающийся момент, потому что издревле, ну, если, допустим, говорить о матери, то она читает знаки на лице своего ребенка, чтобы понять, расстроен он, голоден, страшно ли ему. Я не знаю, древние шаманы смотрели на какие-то знаки родоплеменные, чтобы понять, что будет с тем или иным ребенком, либо помочь дождю пройти на сухую землю. Игрок в покер читает эмоции, то есть тоже видит знаки. И вообще чтение — это, в принципе, соединение знаков в какие-то смыслы. В любом случае, это знаковое поле, которые каждый видит для себя по-разному. Мы находимся в тексте, потому что так говорил еще Ницше, постмодернист известный. Он считал, что наш мир — это текст, и мы все время находимся в процессе чтения. Кто-то читает действительно просто литературу в своем первозданном виде, кто-то читает другие знаки и пытается для себя как-то анализировать. Мы ищем смыслы и находимся, мне кажется, в поиске каких-то ответов. Сейчас литература, мне кажется, для нашей возрастной категории — это вот действительно удовольствие. Но если вспомнить наши школьные годы, это такое бессмысленное чтение, когда вам ночью просто приходилось прочитать огромное количество страниц, и не дай бог, если это была «Война и мир», чтобы пересказать это на следующий день учительнице по литературе и получить заветную пятерку. Когда вы становитесь старше, это все-таки литература, наверное, отходит на задний план, потому что играют гормоны и превалируют другие интересы. Вот сейчас литературы как таковой очень много в нашем мире. Я вижу это по книжным магазинам, я вижу это по молодежи, которая в кофейнях все-таки открывает книжечки за чашечкой горячего напитка. Но как вы думаете, нужно ли, в принципе, сейчас вот действительно брюзжать, как это очень часто делают, что читать стали меньше? Потому что если, наверное, поговорить с нашими родителями, с бабушками, дедушками, что читали, раньше очень много СССР было самой читающей страной. Как вы думаете, осмысленны ли эти, необходимы ли эти стенания о том, что читать стали меньше? Потому что информации очень много. Чтобы быть современным молодым человеком, вам нужно читать и ленту информагентств, и знать, что сказала ваша любимая звезда, и еще книжечку на досуге прочитать. Ну, просто времени на остальное ничего не остается.
Знаете, есть такой достаточно известный, как говорится, в узких кругах блогер и прозаик, дизайнер Дмитрий Чернышев. И он сказал, мне очень понравился этот момент, он сказал, что проблема не в нехватке времени, а она гораздо глубже, в том, что сейчас остро стоит проблема ленивого внимания. И ленивое внимание состоит в том, что даже, вот посмотрите, даже сериалы победили фильмы. То есть куда проще запомнить одного героя и смотреть, вот как он развивается во времени, чем каждый раз новый сюжет, новые герои, новое что-то.
Знаете, у меня с «Игрой престолов» так и не получилось. Наши отношения сложились из-за огромного количества героев, буквально как у Габриэля Гарсия Маркеса. И зовут их там одинаково. Никак у меня не выходит.
Да-да-да. И сейчас, конечно, к вопросу о чтении. Читать необходимо, и это вопрос, с одной стороны, и самодисциплины. То есть, как я говорю, времени — это не вопрос нехватки времени. Всегда найдется время почитать. Вместо того, чтобы вот это вот залипать в ленте, перелистывать ее бесконечно, можно найти время почитать. С другой стороны, нынешнюю молодежь я не могу осуждать за то, что они мало читают, потому что действительно информации очень много, и, возможно, надо пересмотреть форматы преподавания им литературы той же самой, пересмотреть книги, которые необходимы к чтению. То есть я сейчас не представляю, как своего вот, там, 13-летнего сына заставить читать «Анну Каренину». То есть зачем ему это? Он просто, я думаю, что у него наступит какой-то кризис.
Чтобы не влюбиться в неправильную девушку, которая увлекается запрещенными препаратами.
Совершенно верно. Совершенно верно. И поэтому сейчас, вообще сейчас мне очень нравится. Конечно, можно говорить о том, что времена нынче другие, молодежь не читает, они увлекаются какой-то ерундой, танцуют в ТикТок. Но мне сейчас очень нравится время, потому что изменилась сама парадигма творчества. И каждый может и должен сейчас почувствовать себя творцом. То есть у всех есть эта возможность, и я смотрю, молодежь ее очень активно реализовывает. Рисуют, пишут. И вот получается, творение и творчество — это как обратная сторона смерти, уничтожения. Это то, о чем говорил Фром, что если человек творит, он потом не сможет просто причинить кому-то вред. И, по-моему, это вот сейчас очень здорово, что молодежь начинает творить, ищет себя. Я думаю, что в конечном итоге вот вообще письмо, оно такое очень, такое занятие очень интересное. Если многие сейчас пишут, многие ведут блоги в соцсетях, им так или иначе приходится писать. Рано или поздно они обратятся к книгам, потому что писать надо грамотно, писать надо знать, о чем ты пишешь. И письмо — это вот, знаете, как мне когда-то сказали, что очень легко научиться кататься на лыжах, но профессионализм наработать очень трудно, то есть профессионально кататься очень трудно. То же самое с письмом. Начать писать очень легко. Каждый может начать писать. Вот это знаменитый анекдот, да, про Чукчу, который не читатель, Чукчу писатель. Вот, но развивать этот навык, это поможет чтение. Я думаю, что каждый человек, осмысливая это, понимая, сталкиваясь с какой-то, вот упираясь в какой-то порог, который он не может преодолеть при передаче своих мыслей, рано или поздно придет к чтению.
Кстати, вот не разделяю у ваше такое позитивное отношение к молодежи, потому что я не вижу в этом творчества. А когда мы сейчас говорим о каких-то современных блогах, если почитать, то это все вторично. Конечно, сложно тут кого-то обвинять. И Ленин кучу себе мыслей присваивал, и все-таки стал главным двигателем революционного движения, с мыслями, которые он скопировал у других людей, тем не менее. Но творчество в ТикТоке, самой популярной соцсети сейчас, мне кажется, в Кыргызстане и в мире, я не вижу там, в принципе, как такового творчества. Это копирование, это просто возможность почувствовать себя, наверное, причастным к какому-то звездному окружению. То есть, когда каждый, просто повеляв немножечко бедрами или совершив пару па, считает, что он звезда. Вот такие, наверное, творцы, как Борхес, где-то и до конца своих дней сомневались в своем таланте. И когда вы говорили, что творчество все-таки помогает, наверное, не творить добро, я согласна, наверное, но творчество рознь. И мне сразу, конечно, простите, вспомнился, ну, самый кардинальный пример — Адольф Гитлер, который очень неплохо рисовал. Угу. Был хорошим живописцем, и, может быть, мир был бы лучше, если бы он все-таки оставил свои амбиции и занимался бы творчеством. Но, вы знаете, если, наверное, посмотреть на сухие цифры статистики, то, несмотря на то, что очевидно, сейчас читают чуточку меньше, чем в Советском Союзе, потому что внимание детей переключает большое количество всевозможных источников. Телевидение, интернет, тот же ТикТок. И, вы знаете, специалистов-то, как таковых у нас, качественных, не стало меньше. Если вы зайдете и посмотрите, сколько требуется вакансий, и сколько, я знаю, людей подают на эти вакансии, выглядит так, что все неплохо, несмотря на то, что у нас люди читать стали меньше. Так, может быть, и не стоит нам наседать на подростков и говорить, а как сейчас предложить-то Анну Каренину? Тот, кто захочет, тот сам дойдет к этому, к чтению. Это, знаете, как с математикой. Вот у вас хорошо с ней отношения налажены, а я с ней, извините, пожалуйста, я, пожалуй, отойду в другую комнату. И ничего, и мир не рухнет. Вот эти стенания, мне кажется, они абсолютно не нужны, потому что это такой естественный процесс эволюции и чтения. Потому что будут ли читать больше или меньше, все равно найдутся те люди, которые будут читать качественно, или даже вот в этом подкасте рассказывать о пользе или приятных моментах от этого удовольствия погружения в новые миры.
Вы знаете, насчет молодежи, которая сейчас танцует в ТикТоке, я бы сказала, что это один из этапов самопознания. Есть как бы два подхода к самопознанию, да? Это наблюдение за своим окружением и творческое самосознание. И сейчас они проходят первый этап, то есть они наблюдают за своим окружением, они хотят быть как все, они сравнивают где-то себя в чем-то и пытаются так или иначе вот влиться в эту струю. Это все, по-моему, нормально. Нормально, они должны это пройти. Дай бог, чтобы хотя бы часть из них пришла к следующему этапу, к творческому самопознанию, когда уже включается, когда они моделируют свою личность, моделируют свой внутренний мир и занимаются там такими методами, как рефлексия, самонаблюдение, самоанализ, самооценка, ну и так далее, что позволит им обрести себя, понять, кто они такие в этом мире. И вот именно на этом этапе обязательно чтение, оно станет необходимо. И я вот с вами соглашусь, что это может быть некий какой-то виток эволюции, да, когда что-то замещается чем-то, но вечно остается вечным, и доступ к нему сейчас не ограничен. Кто пришел, тот молодец.
Как вы говорили, что, может быть, сейчас вот это проявление творчества помогает им как-то открыть себя, это такая самотерапия, но мне кажется, литература в этом плане держит пальму первенства, потому что как раз именно она учит нас эмпатии, того, чего очень сейчас не хватает. Не так давно беседовали с главным врачом Центра экстренной медицины города Бишкек, он рассказывал о своем любимом авторе Джеки Лондоне. И Лондон, конечно, мастер анималистической литературы, и как ему удавалось описывать мысли, чаяния, тревоги полуволка или собаки, которую выкрали и отправили на далекую холодную Аляску. И вы смотрите на этот мир как-то чуточку по-другому. Вот этот литературный опыт вам позволяет вам как-то абстрагироваться от себя. Я, конечно, могу сейчас звучать очень как-то с мистичным уклоном, но отделиться от своего «я» и посмотреть на этот мир глобально. И это как-то помогает вам увидеть, наверное, что ваше место в этом мире, когда вы сможете отделиться от этого внутреннего эгоизма и посмотреть, что происходит сейчас, и где хорошо, и где плохо, как бы это пафосно и не звучало. То есть литература, мне кажется, это вот тот уникальный и универсальный метод, чтобы как-то наладить, наверное, свои внутренние взаимоотношения со своим «я» и посмотреть глобально на этот мир.
Совершенно верно, совершенно верно. И мало того, я вообще некоторые книги некоторых авторов рассматриваю как своего рода гомеопатический препарат. Его надо принимать небольшими дозами и соблюдать какой-то временной интервал. И когда таким образом я подхожу к некоторым писателям и некоторым книгам, я вижу, как я сама меняюсь, как меняется мое восприятие этой же самой книги, казалось бы, да, через 5, 10, 15 лет, 20 лет. То, что я читала в детстве, классиков, естественно, сейчас перечитываю, и открываются совсем новые грани. И осознавая это, вот это именно процесс творческого самопознания, когда ты понимаешь, что ты изменился за это время, что ты уже смотришь на это совсем по-другому, что открываются новые смыслы. И в итоге это вот приводит тебя к ощущению сопричастности с чем-то большим. И, естественно, это очень-очень здорово, очень полезно для общения с людьми, потому что книга, как способ самопознания, она дает возможность подружиться с самим собой и с этим миром.
И тут как раз мы можем прям вернуться к школьной тематике и говорить о том, что «Мастер и Маргарита» в школе — это очень рано, потому что все мы, наверное, читали и смотрели абсолютно другие моменты. На забавного кота, который разговаривает, и только потом поняли, в чем же весь юмор Булгакова. Так что я с вами полностью согласна, что некоторые книги, наверное, действительно в школе давать рановато. И «Анну Каренину», возможно, кстати, тоже. Но мы говорим с вами о позитивных моментах, но у медали всегда две стороны. Как вы думаете, если причина, которую мы можем озвучить, зачем читать не стоит?
Я бы тут поставила двоеточие и перечислила бы авторов.
Ну, и таких у меня наберется целый список. Да. Ну, давайте попробуем тогда по этой теме пойти. Вот, допустим, каких бы авторов вы назвали? И, конечно же, я думаю, Маркиза де Сада мы сразу туда впишем самым первым.
К сожалению, я даже не смогу перечислить этих авторов, потому что я их не знаю. Я очень избирательна, и вот этот вкус, который сформировался еще с детства, и который, естественно, постоянно подтверждаешь и повышаешь эту планку, я просто вот первых строк я, например, не смогла читать того же самого вот «Сумерки».
Стефани Майер.
Стефани Майер. Это было очень тяжело, и я поняла, что я просто не хочу себя мучить. Но, по сути, даже такие книги можно прочитать, чтобы знать, что с чем сравнить. То есть таких аргументов против чтения у меня нет, к сожалению. Или к радости.
Я приведу цитату Умберто Эко, который говорил, что нет нравственных или безнравственных книг. Есть книги хорошо написанные, либо плохо написанные. И, ну, все-таки книги, конечно, я понимаю, что никому ничего не должны, и каждый для себя сам определяет, где хорошо, где плохо, где черное, где белое, может быть, где другие оттенки, или 50 оттенков серого. Но мне кажется, читать не стоит взахлеб. Я крайне не понимаю сейчас популярных литературных блогеров, которые советуют книги, которые только что вышли. Или одного из самых читаемых российских писателей Виктора Олеговича Пелевина. Потому что их просто нужно читать, чтобы знать, что же сказал вот тот человек, который залазит на броневичок и показывает нам, как правильно жить и в каком направлении смотреть. Очень часто бывает это, знаете, как в школе, такое бессмысленное чтение, когда вам просто нужно прочитать материал. И очень часто такое случается и в нашей личной жизни, когда мы не бросаем книгу, которая вот нам не идет, дочитываем ее до конца. Я считаю, что вот пользы от такого чтения абсолютно никакой. Что нужно читать вдумчиво, вкрадчиво, чтобы действительно потом поразмышлять над этим, чтобы какой-то возник дискурс, диалог с вами и самим собой. И поэтому вот литература, которая читается просто как попкорн, для меня, мне кажется, это вред чтению. Нужно подходить, наверное, к какой-то своей книге и вот это время, которое вы бесценное потратите, потому что цене времени ничего нет в человеческой жизни, оно должно пройти с толком и с пользой. Но в таком большом многообразии всевозможной литературы очень сложно все-таки подобраться и найти какую-то свою книгу. Потому что, ну, если мы даже не в книжные магазины зайдем, на литературные сайты, на вас обрушится просто поток всевозможных жанров, авторов. Если мы не будем говорить, конечно, о выборке, которую сделали для нас Нобелевский комитет, то можно просто потеряться. У вас есть какая-то рекомендация или, может быть, совет, как все-таки не потерять время зря и найти свою книгу?
Знаете, сначала я бы хотела сказать, что, ну вот, может быть, у меня такой наивный взгляд на жизнь, но я думаю, что из любого чтения можно вынести хоть какую-то пользу. На крайний случай хотя бы узнать, как пишется то или иное слово, где ставится запятая. Другое дело, что если уж совсем не вмоготу, конечно, никто не заставляет это все дочитывать до конца. Надо оставлять плохую книгу, надо уходить, где тебе плохо.
А если деньги потрачены уже, а книга в жестком переплете и стоила немало?
Это опыт. Сын ошибок трудный. Поэтому любую книгу взяли, купили, тем более, если вы ее купили, уж прочитайте, уж начните хотя бы действительно вот элементарно расширить словарный запас, элементарно знаешь, где ставить запятые. А насчет того, как найти свою книгу, мне очень понравилось, как сказал Борхес. Он сказал, что книга — это вещь среди других вещей, пока она не найдет своего читателя. Человека, которому предназначены ее символы. Из этой встречи и рождается неповторимое чувство, называемое красотой, чудесная тайна. Я думаю, что это просто надо искать. Так же, как искать, мы ищем своих людей, свое окружение, мы ищем место, где нам будет комфортно, мы ищем работу, которая нам придется по душе. Я думаю, эти поиски не будут зря потраченным временем, потому что действительно из встречи человека со своей книгой тот, к кому она обращается, кто понимает ее символы, рождается что-то очень прекрасное.
Но, знаете, очень много можно книг перечитать и все-таки не найти свою. Просто идти за поем по писателю, который понравился, тоже не всегда такое приятное решение, потому что настоящие мастера своего дела и пера, они пробуют себя абсолютно в разных жанрах. Но, мне кажется, может быть, стоит просто разграничить и, знаете, выделять какое-то время, вот заставлять себя возвращаться к книге, которая не очень сильно далась, как вы сказали, что с возрастом вы смотрите чуточку иначе. Может быть, та книга, которая окажется вашей, она была вами закрыта и отодвинута в долгий ящик или подарена каким-то друзьям. Вот часто же бывают случаи, когда вы просто потом обнаруживаете что-то и думаете, как я мог это пропустить. Поэтому пробовать, конечно, стоит, но время-то безвозвратно уходит, и просто, к примеру, в моем материнском графике очень сложно найти настоящую книгу, но моим спасением сейчас является возможность прослушивания аудиокниг. И это самое приятное занятие, когда вы, к примеру, занимаетесь уборкой или моете полы. Ничего скучнее в жизни найти просто нельзя. И наушник, и приятный голос помогает вам сделать этот момент даже чуточку приятным. Но, насколько я поняла, и до того, как мы с вами обговаривали нашу беседу, вы говорили о бумажных книгах. И есть целое, знаете, я назвала это, простите, секты людей, которые говорят, что нужно кинестетическое удовольствие, что нужно обязательно взять бумажную книгу, что она пахнет чуточку иначе. Но я думаю, после ковидной поры многие читатели, конечно, упустили это удовольствие, потому как перестали чувствовать запахи. Для вас есть все-таки разница между форматами? Бумажная книга или, может быть, аудиоформат или электронка, которая сейчас является, мне кажется, самым экологичным вариантом?
Я как раз-таки, вот когда мы обговаривали темы, это была своего рода такая, знаете, зацепочка, потому что мне очень нравится электронный формат книг. Это очень здорово, это экологично, действительно. Это мне, например, позволяет читать и не мешая никому дома со включенным светом. Это очень здорово. Я не принадлежу к секте поклонников бумажных книг, хотя их у меня очень много, и я раньше предпочитала тратить деньги только в книжном магазине. Сейчас я просто оформляю себе подписку и скачиваю себе эти книги. Я бы тут разделила больше на чтение и прослушивание книг, как раз о том, что вы сказали, потому что я тоже очень часто слушаю книги. Аудиокниги — это вообще здорово. Здорово, когда ты находишься в поездке, за рулем, когда занимаешься какими-то домашними делами. Но и аудиокниги я рассматривала бы как раз как способ поиска своей той самой книги. Потому что можно переслушать старые книги, которые когда-то не зашли, узнать почему. Но почему как способ? Потому что потом обязательно надо это все перечитать. Я объясню почему. Потому что опять-таки, мой любимый Борхес сказал, что Так, о божественной комедии Данте он сказал, что это хорошее стихотворение, не дает читать себя тихо или молча. Стихотворение всегда помнит, что прежде чем стать искусством письменным, оно было искусством устным. Помнит, что оно было песней. И действительно, изначально все наше творчество, оно передавалось устно, может быть, где-то какая-то память предков у нас сидит, у нас у многих гораздо лучше восприятие происходит информации через устный источник. Но книга — это не просто словесное устройство, это диалог, завязанный с читателем, это интонация, приданная его голосу и череда переменчивых и несокрушимых образов, запавших ему в память. И книга — это не замкнутая сущность, а отношение или, точнее, ось бесчисленных отношений. И тут как раз я хотела сделать упор на слове «интонация». Ведь интонация — это слово произнесенное, слово написанное и слово заново произнесенное. И она стирает границы между автором и читателем и создает какое-то единое пространство творчества, творческого процесса, и возникает сопричастие читателя и писателя. Поэтому, вот, например, я не слушаю любимые книги, потому что мне кажется, что диктор, какой бы он чудесный ни был, он крадет у меня вот это чувство сопричастия.
Но все-таки Борхес был сам фанатом аудиокниг, так как ослеп уже
да,
где-то в середине своей жизни и просил...
В 50-х годах он ослеп, и это он, причем он знал, что это его ждет. Все его предки ослепли. Но, несмотря на это, он еще 30 лет продолжал творчество, продолжал слушать, диктовал. И я думаю, что как раз-таки он и будет близок к современному читателю, потому что он ведь никогда не писал большие романы. Это все было очень кратко, очень интересно и очень здорово заходит. И насчет вот длительности он еще сказал, что судьба любого человека, как бы сложна и длинна она ни была, на деле заключается в единственном мгновении. В том мгновении, когда человек раз и навсегда узнает, кто он.
Ну, Борхес, по-моему, еще говорил, если я не ошибаюсь, по-моему, это его авторству принадлежат слова, что некоторые книги стоит читать вслух, а некоторые вот исключительно для себя, наедине с самим собой. И мне хочется, наверное, расширить это, что некоторые книги, вот чтение книг отличается в плане того, что вы можете следить за сюжетом, это что-то такое захватывающее вас до глубины души, ну, даже Гарри Поттер, скажем так, что когда вам просто вы бежите глазами по страницам, потому что вам настолько интересно, и жертвуете сном, чтобы узнать, что же произойдет с мальчиком, который выжил. Либо же есть такой текст, через который нужно продираться, допустим, как, ну, не Довлатов хорошо, через него не нужно продираться, но сам текст — это уже, наверное, главный персонаж, в принципе, как инструмент у писателя. Потому что язык, которым он апеллирует, это настолько потрясающе, что вам хочется вернуться и перечитать еще, наверное, каждую строчку. И здесь, наверное, как раз еще такой небольшой ключик к своему автору, потому что нужно для себя, наверное, как-то проанализировать и понять, что вы хотите. Классный сюжет, который вас увлечет, и вы даже если закроете книжку, то во сне продолжите путешествовать по пути героя. Либо вы хотите, наверное, апеллировать какими-то цитатами и потом рассказывать, что сказал Оскар Уайльд или какой-нибудь выдающийся автор и прослыть таким аристократом и интеллигентом в приличном обществе. Но в моем случае очень сложно, наверное, выбрать что-то одно, потому что это, я не знаю, это как выбрать первое или десерт, поэтому хочется и то поглотить. Но мне кажется, все-таки это, наверное, какие-то возрастные болезни, потому что такое удовольствие приключенческое, как «Гарри Поттер», не зря находится все-таки в подростковой литературе. Все «Остров сокровищ» находится на полочке рядом, скорее всего. А уже серьезная литература, как Ирвин Шоу, Умберто Эко, Оскар Уайльд, Борхес, Маркес, они уже находятся на другой полочке. Вам не кажется, что все-таки к более серьезной литературе, такой как Достоевский, Толстой, Чехов, мы все-таки возвращаемся, наверное, когда уже переходим, наверное, в четвертый десяток?
Да-да-да, совершенно верно. Я вот наблюдаю сейчас за сыном, и когда ему было... Это, конечно, очень удивительно вообще наблюдать, как рядом с тобой растет человечек. И когда ему было, наверное, лет 10-12, он обожал одну книгу. И когда я относилась к этому, ну, как, ну, какая-то книжка с картинками, наверняка какая-то ерунда. Потом я как-то взяла на досуге ее почитать, и меня удивило, к чему мы вообще готовим своих детей, потому что это была книга с выбором концовки. То есть каждая глава заканчивалась... Это интерактивная книга была. И вы в этом смысле очень правы, что для каждого возраста, для каждого поколения, даже, я бы сказала, вот, для каждой эпохи своей книги. для каждого человека своя книга — это что-то меняющееся по настроению, по самоощущению. Господи, даже погода за окном может спровоцировать меня читать какую-нибудь... пардон, ерунду, да, там, романтичную, или что-то другое. Я думаю, это книга в общем, это универсальный инструмент. Универсальный в том смысле, что ты найдешь там все, что захочешь. И в итоге, когда ты растешь, меняешься, ты узнаешь больше, в итоге, опять-таки, ты находишь сам себя, потому что ты находишь... Что же в тебе так откликается, например, на эту книгу? И тогда уже становится очень интересно, становится очень волшебно, когда ты открываешь какие-то свои грани, замечая свою реакцию на ту или иную книгу.
А есть ли что-то универсальное, по крайней мере, в вашей жизни, к чему вы возвращаетесь всегда? Это независимо от того, были ли вы подростком и любили эту книгу тогда, или она до сих пор находится на вашей полочке. Есть ли что-то, по вашему мнению, вневозрастное?
Да, для меня это Гессе.
Вы читали подросткам Гессе?
Да.
Ох, мне до сих пор плохо дается этот формат.
Герман Гессе на меня произвел такое, вы знаете, как революцию сознания, наверное. И я до сих пор его перечитываю, но я вот как раз-таки к Гессе отношусь как к лекарству, которое надо принимать очень маленькими дозами и постепенно, с временными перерывами, промежутками. В подростковом возрасте это была книга... увлекательная такая книга про шизофреника, этого степного волка. И мне было так все интересно, это было так романтично. Сейчас эта книга уже совсем по-другому воспринимается, и я просто восхищаюсь умением человека, способностью человека. Я думаю, что я начинаю восхищаться вообще человеком как созданием Всевышнего, да, что так можно тонко передать все, что, казалось бы, непередаваемое в душе, через строки, через символы. Это очень здорово.
Знаете, я еще с детства, когда мама подарила мне сборник «Горящий светильник» о Генри, я эту книгу безумно обожаю. Она всегда есть в каждом моем телефоне, который я покупаю, потому что для меня это такой своеобразной терапией было, когда, вы знаете, видите, что мир вокруг вас рушится или наступает какая-то вселенская пандемия, или происходят какие-то страшные мировые события, вы читаете о Генри, и вам как-то легче становится. Но с возрастом я вот начинаю читать это не как комедию «Веселая история», а как больше трагедию. Вот, вы знаете, градусы или, наверное, угол зрения как-то на все это меняется. Вот уже так весело не становится. Это, опять же, наверное, мои болезни роста, которыми я сейчас делюсь с вами и с радиослушателями. Но мы с вами говорим о Борхесе уже не первый раз, и Борхес считается одним из выдающихся писателей, творцов, поэтов 20 века. Существует уже, знаете, такая поросшая мхом фраза, что Борхес говорил, что существуют только 4 сюжета, которые повторяются в каждой истории. Сюда же можно, конечно, вспомнить Джозефа Кэмпбелла, который говорил о тысячеликом герое. И все фильмы, и большинство, наверное, романов, повестей, рассказов как раз строятся по этому принципу. Но Борхес, знаете, это больше человек, знаете, как Чингиз Айтматов в нашей стране, о котором говорят, но читают мало. Вы бы нашим слушателям что порекомендовали из Борхеса вот для знакомства и, знаете, погружения? Потому что латиноамериканская, аргентинская, бразильская литература у нас не так популярна в стране. Вот что из Борхеса вот вы прочитали, и, мне кажется, и, как вам кажется, стоит, наверное, взять на вооружение для знакомства нашим слушателям?
Советовать что-то прочитать из какого-то определенного читателя, тем более Борхеса, это для меня какой-то океан, который изучен на 2%, на 5%, очень сложно. Я скажу, с чего для меня начался Борхес. Он начался для меня, как ни парадоксально, с очень модной на то время книги Пауло Коэльо «Алхимик». И это было вот просто повальное увлечение. Я, по-моему, была еще студенткой, и вот все вокруг это читала Коэльо, естественно,
было
читала.
Стыдно рассказать, что я не читала.
Да, да, да. И буквально я не помню, что случилось, но я прочитала Борхеса его рассказ «Сновидцы». И поняла, что, господи, это же плагиат. Почему я не знала об этом читателе раньше? Потому что это было описано куда более интересно, куда более профессионально как-то. Мне вот на тот момент человеку, который был весь погружен в математику, казалось, что вот это куда более совершеннее, чем тот же самый алхимик, да простят меня поклонники Коэльо. Вот для меня он начался с этой книги. Сейчас я восхищаюсь его Вавилонской библиотекой, потому что вот развитие искусственного интеллекта сейчас мне как раз-таки напоминает его рассказ, вот эта Вавилонская библиотека. Это же удивительные процессы мы сейчас наблюдаем, когда огромное-огромное количество знаний преобразуется в нечто новое. Синергия такая происходит. Вот, поэтому, опять-таки, для каждого времени свой Борхес, для каждого времени своя книга из этого, от этого читателя. И как раз-таки классика — это для меня. Борхес — это классик. Классика — это то, что актуально всегда. И вот мы говорили как раз, да, возвращаясь к тому, что это упражнение, стоит ли читать. Как раз-таки Борхес и говорил, что нет такого интеллектуального упражнения, которое бы в итоге не принесло пользы. И еще он говорил, что любое философское учение — это сперва некое правдоподобное описание Вселенной. Проходят годы, и вот это уже всего лишь глава, если не абзац или одно имя в истории философии. И то же самое он сказал, что в литературе подобное устаревание происходит еще быстрее. Вот, это к тому, что сейчас модно, вот вы говорили, Пелевин. Кстати, неплохой писатель. Мне было интересно его почитать.
Начальные произведения, да, но сейчас я просто разочаровываюсь о каждом потраченном сумме подписки, из-за того, что мне приходится все-таки знакомиться с его последними работами.
Ну вот как раз-таки книги, которые актуальны всегда, которые не устаревают, это классика, и ее нужно, необходимо перечитывать.
Борхес, разумеется, классика, я просто рекомендую нашим слушателям, хотя бы если не браться за большие какие-то произведения, популярные, больших у него не так много, то можно начать с рассказа Хорхе Луи Борхеса «Другой». И я также рекомендую почитать нашим слушателям, он, к счастью, есть переведенный на русском языке, в формате, это рассказ «Пауки и мухи» его друга Адольфа Биоя Касареса. Это, знаете, крайне интересно и для себя любопытно было узнать, что испанская литература, она вот как-то перекликается, может быть, ну, не с человеком из пост-СНГ, но вот как-то, наверное, по ментальности и по тому языку, который откликается, по крайней мере, субъективно во мне как читателя. Я даже с удивлением, прочитав испанскую сказку, где бедный, но хороший юноша помогает королю, который хочет жениться на классной девушке, но всеми правдами и неправдами он заставляет его прыгнуть в котелок с горячей водой, выходит сам оттуда молодым, после чего король прыгает туда же и, как мы знаем, не выходит оттуда свежим и прекрасным. И все мы понимаем, что это отсылка к коньку-горбуньку, которого мы знаем с времен нашего детства. И там действительно очень много общих каких-то черт, и это будет приятным открытием, я думаю, для наших слушателей. Так что возьмите на заметку, пожалуйста, Хорхе Луи Борхеса и, разумеется, его друга Адольфа Биоя Касареса. Аджан, спасибо вам большое за беседу. Надеюсь, мы как-то помогли читателям вот справиться с этим сложным литературным миром и наметить для себя какие-то ориентиры, чтобы добраться все-таки по этому сложному пути до своей заветной книги.
Спасибо большое. И в заключении, да, можно?
Конечно.
Про латиноамериканских писателей я бы еще хотела сказать, латиноамериканские поэты очень прекрасные. И поэтессы, самая моя любимая, это Габриэла Мистраль, это просто для меня было открытием. И также я хочу сказать, что лучше, для меня лучше, когда писатель не пишет на злобу дня, а когда он ведет тихую, уважительную беседу с вечностью. Вот такие книги остаются в памяти.
В завершении подкаста я напомню, что этот и предыдущие выпуски вы можете послушать на сайте «Спутник EG» в разделе «Радио», либо на аудиоплатформах Google Cast и Яндекс.Музыка.
Между строк.